Подъезжайте, подгребайте, прилетайте, подтягивайтесь сюда. Вы нам подходите. Транспорт, пути, дороги, люди и законы, по которым движется все. Все про движение в программе Александра Капкова. Продвижение. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, 16 часов и 6 минут, за окном у нас 11 декабря, и это значит, что в эфире программа «Про движение», меня зовут Александр Капков, традиционно в это время будем обсуждать все заметные события на дорожных и околодорожных пространствах. Я с радостью должен вам сказать, что сегодня мы будем делать это не только вот вместе с вами, но еще и с экспертом. Александр Евсин у нас сегодня в гостях. Саш, привет!
Здравствуй. Здравствуй, Александр.
Уважаемые слушатели. Давай на «ты», потому что мы с тобой знакомы, и никакого секрета в этом нет, поэтому для всех наших слушателей я об этом говорю. Александр Евсин – человек, который, во-первых, руководит ситуационным центром в Центре организации дорожного движения, руководитель ситуационного центра, я правильно все говорю?
Да, совершенно верно.
Да, и помимо этого еще и заместитель начальника центра, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения.
Я могу представиться, то есть полностью моя должность звучит как заместитель руководителя ЦУДД,
да.
Начальник ситуационного центра.
Вот так. Вот так вот у тебя написано там. Где?
Через дефис.
В официальных бумажках. Да, так оно и есть. Я, в принципе, ничего не напутал. Смотрите, я напоминаю вам наши телефоны, наши средства связи, которые вы наверняка знаете, прежде чем назвать вам тему, хотя, я думаю, вы все ее прекрасно знаете. Смотрите, вы дозваниваетесь к нам в эфир по телефону 7373948, код Москвы 495. Вы пишете нам смс-сообщение на номер плюс 7925-48948. И вы пишете нам также в Телеграме, пользователь говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово, без пробелов, а вот там тоже можете писать. Будем говорить сегодня о парковках, достаточно много тем произошло, и вообще декабрь насыщенный оказался на эту тему, потому что многое что начинает свою работу, многое что еще ожидается, мы все об этом прекрасно знаем, вот об этом, обо всем по порядку поговорим. Но давай, знаешь, начнем с того, что у нас уже, как сегодня 11, уже больше недели, работает новый тариф на парковку. Тариф, который все называли 200 рублей час, но я не люблю такую поверхность. Я напомню, что там достаточно серьезные были изменения. Они касались многих улиц, а не только там 133, о которых говорили про 200 рублей. Там были разные тарифы. 80 рублей первый час, 160, да, если я не ошибаюсь, 162, и это все работает днем, а ночью это работает по 80 рублей каждый час. Потом было второе тарифное меню, 60 рублей час первый, а последующий 100, и это днем, а ночью, соответственно, 60 рублей каждый час. Ну и еще был ряд улиц, на которых просто поднималась стоимость там со 40 рублей до 60 рублей. И вот это вот все, если вот все-таки полноценно рассуждать. У нас уже есть первые результаты. Максим Станиславович рассказывает о том, что загруженность дорог снизилась на 10% после роста тарифов на парковку. После роста тарифов и снегопада. Тут еще снегопад приписали. Ну, давай по порядку пойдем. Какие результаты есть вот в Центре организации дорожного движения, в ситуационном центре? Как отслеживаете? Вот целая неделя прошла.
Ну, ситуационный центр следит за всеми аспектами движения. Да. И вот те изменения, которые произошли за последнее время, они связаны с тем, что город переходит к дифференцированному тарифу на парковочное пространство. Это заключается, во-первых, в различных стоимостях и, к примеру, повышении стоимости с увеличением времени и, наоборот, понижением стоимости в ночное время, когда спрос, соответственно, меньше. Это все следует из общего правила функционирования парковок, когда примерно 15% мест должно быть свободных на парковке. Согласитесь, это было бы неправильно, если бы парковка была постоянно заполнена, человек не может встать, и, соответственно, не работает плата как регулирующий механизм. Человек точно так же приезжает и начинает кататься по району, пытаясь найти место. Вот это вот называется блуждающий трафик. То есть человек собирался запарковаться, но не нашел места и начинает, соответственно, колесить на небольшой скорости, постоянно высматривая место, куда бы можно было приткнуться. За счет введения платы, вернее, увеличения некоторого тарифов, 200 рублей – это отнюдь не на всех улицах, а только на самых-самых таких востребованных, например, там вот в районе Петровки, там Петровские линии, все москвичи знают, что в последнее время, то есть граждане как-то привыкли к взиманию платы, и все равно там нет свободных мест, поэтому, соответственно, повысилось. За счет повышения платы как раз несколько снизился вот этот блуждающий трафик за счет появления мест. Ну, в целом это составляет в среднем, да, 10%, где-то больше, где-то меньше.
Я хотел у тебя уточнить по поводу ночных тарифов. У меня, честно, есть впечатление того, что рано или поздно я жду с великой надеждой, что мы придем к отмене ночного тарифа в принципе. Я так полагаю, что сейчас мы этого не делаем, потому что загруженность парковок есть и ночью. Видимо, есть какой-то серьезный трафик и ночью. Но я не сижу в ситуационном центре днями и ночами. Я не езжу постоянно по улицам ночью. И, возможно, мои знания, ну, как-то отличаются от реальности. Скажи мне, пожалуйста, во-первых, расскажи, так ли это или нет. И, во-вторых, возможно ли, когда-то мы действительно придем к тому, что ночью будет свободно, ночью будет спокойно, и действительно незачем будет брать плату за парковку ночью. Так часто я встречаю где-то в европейских городах с 8 до 8, пожалуйста.
Ну, конечно, ночью движение не напряженное, зачастую его практически вообще нету.
Есть разница между будним днем, будней ночью и выходной ночью?
Ну, как раз выходной ночью, начиная с пятницы, субботы и частично воскресенья, наоборот, ночью жизнь более активная, потому что работают различные ночные заведения, mm-hmm. клубы, рестораны, люди отдыхают, и создаются даже в ночное время большие-большие пробки из-за того, что клиенты заведений заказывают такси, таксисты приезжают, стоят гурьбой, ждут своих клиентов, и таким образом можно даже в условиях фактического отсутствия движения полностью парализовать, к примеру, движение по Тверской улице. И такое бывает периодически.
Но это все подлецы и таксисты.
Но я не стал бы давать таких оценок. У них своя работа, хотя, конечно, это необходимо делать более цивилизованно и не стоять вот этой гурьбой. И плюс все-таки сейчас активно используется при вызове такси приложение, и при этом уже совершенно неважно, то есть стоит человек около выхода или не стоит, он может встать, то есть правильнее было бы растянуться по всей улице и стоять, ожидать своего вызова. Но, к сожалению, у нас еще есть такие как бы артефакты из прошлого, то есть люди, которые именно вот подлавливают какого-то там нетрезвого клиента из ресторана или еще чего-то.
Он уже потерял смартфон, потому что у него нет выхода.
Возможно, кстати, и так. Где-то кто-то оставил. Сел, кто-то потерял. Но с этим необходимо, конечно, системно бороться, с этим борются, то есть и ГАИ, и мы стараемся тоже каким-то образом
делать. Давай к ночному трафику перейдем.
Да. Ночной трафик, ну, очевидно, он гораздо-гораздо более ненапряженный, чем дневной. Это очевидно всем просто по своему даже опыту.
Хорошо, а что касается самой парковки?
А парковка, ну, парковка все-таки это не трафик, необходимо понять. Парковка – это именно когда машина стоит. И как раз ночью большинство машин предпочитает стоять, поэтому и нет движения напряженного. При анализе вот этих вот территорий, которые попали в зоны платной парковки, соответственно, были сделаны определенные выводы, чтобы не загружались места, которые предназначены для резидентов, убрали вот этот, вернее, не стали убирать плату и ночью, потому что у нас действительно есть дефицит парковочного пространства для жителей, особенно это в центре, то есть здесь небольшие дворы, и в качестве парковки люди используют именно улицу свою, чтобы там ни резиденты не заполонили все вот это дело, соответственно, да. Для них введена плата. Для жителей платы нету.
Делать места исключительно для резидентов. Вот коль уж мы пытаемся куда-то смотреть всегда на соседей, там это в том числе устроено так. Если ты приезжаешь в Испанию в какой-то городок и можешь бесплатно поставить ночью автомобиль, то ты знаешь, что да, ты можешь это сделать, но только лишь на месте, которое предназначено для этого. Рядом есть синий карман, который предназначен только для резидентов. И неважно, в какое время туда ты поставить автомобиль не можешь.
У нас есть такие эксперименты, и эта идея неоднократно обсуждалась. Тем не менее, необходимо понимать, что это гораздо более жесткая мера, чем плата. В принципе, оплата, она снижает массовость вот этих машин, которые не резидентные, и дает возможность резидентам поставить свои автомобили. Более жесткая политика, когда просто идет запрет на нерезидентов, Не думаю, что она будет сильно нравиться людям, потому что за это наказание еще более жесткое. То есть гораздо, по-моему, комфортнее заплатить, к примеру, 100 рублей за час, чем при необходимости припарковаться, а все-таки иногда такая необходимость есть даже и ночью, встать и тут же стать нарушителем, попасть на штраф там 3000 рублей и еще возможность эвакуировать. То есть это очень жесткая политика.
Да, общее количество мест в этом смысле общедоступных, оно сократится, потому что будет разница.
Конечно.
Это место только для инвалида, это место только для резидента, а вот эти 10 оставшиеся, пожалуйста, занимайте, естественно, если они будут свободны. Ну, такой вопрос. Только лишь ли повышением стоимости, ну, вообще таким коммерческим финансовым инструментом можно регулировать парковку? Все равно мы же не сможем... Понимаешь, с одной стороны, ты понимаешь, что поднимать можно вот реально до бесконечности, потому что в Москве, я уверен, всегда найдутся те люди, которые будут оставлять свои машины и за 500 рублей, и за 600, и за 700, и за 1000. Ну, есть у нас какой-то...
Ну, совершенно верно. У нас очень неоднородное общество, и есть люди, которые могут платить и такие деньги.
И могут, и хотят, и, понятное дело. Но мы же не пойдем на это. Ни один город не пойдет. Ни в одном городе нет такого, что вот здесь парковка стоит 10 тысяч рублей... Зато здесь 25% свободных мест. Такого нет. Есть какой-то потолок. Как мы должны здесь себя готовить? К чему? Какой-то потолок себе нарисовать. Мы же понимаем, что даже если мы вот к этому потолку подойдем, будут парковки, да, они будут самыми дорогими, но они всегда будут заняты. Мы все равно не освободим там 25% мест.
Ну, конечно, необходимо разумно подходить к этому. Естественно, у всех тарифов есть свои пределы. Там самое очевидное, что, к примеру, не может быть больше, чем штраф. То есть иначе вообще теряется смысл всего этого дела. То есть тут вопрос либо вообще запрещать парковку, либо поддерживать спрос на каком-то уровне, который был бы удобен для жителей. При превышении значительном тарифе, то есть когда тариф становится абсолютно запретительный, причем в больших масштабах городских, может возникнуть ситуация, там, к примеру, массового уклонения от оплаты. Это было бы недопустимо, поэтому все эти вопросы и аспекты, они очень серьезно обсуждаются и с экспертным сообществом, и с обществом, и профессионально просто внутри департамента транспорта. Тариф 200 рублей в... местах, к примеру, притяжения ресторана дорогого, это тариф хоть и достаточно большой, но тем не менее он приемлемый для пользователей, и это доказывается тем, что сейчас машины стоят и платят, и, в общем-то, особого никакого такого оттока не происходит.
Хорошо. Смотри, есть еще такой момент, и касается он... Я у тебя спрашивал про потолок, да? Здесь хочется понять какой-то временной промежуток. Ты знаешь, ну, какая-то цель. Вот сейчас идет активная борьба.
Да, Саша, вот изначально ты даже спросил вот так, более широко. То есть, а есть какие-то еще рычаги,
да,
помимо вот платы? Конечно, они вообще принципиально и теоретически существуют. Я напомню, что, к примеру, вот в советское время и даже уже в российское, там, в 90-х годах, еще тогда существовал институт прописки. То есть с помощью этого ограничивалось количество жителей, находящихся в Москве. Москва очень привлекательный город для всех близлежащих городов. И даже
для жизни.
И не только близлежащих. То есть здесь кипит жизнь, здесь основная экономика как бы крутится. Это привлекает сюда очень большое количество людей. Все это прошло на фоне качественного снижения стоимости автомобиля. То есть сейчас машину, в общем-то, если недорогую, она стоит... ну, вплоть там 150
она
тысяч,
доступна.
И уже можно купить машину.
Я называю это колеса. Машины реже, колеса можно купить.
Ну, можно сказать, колеса, тем не менее, оно занимает площадь на дороге и, в общем-то, ничем не отличается там по габаритам от машин, за которыми ухаживают, дорогие там и прочее. Поэтому вот в той парадигме развития вообще всего общества и даже человечества у нас не остается никаких других рычагов для регулирования этого, кроме как экономические какие-то. Поэтому мы пытаемся это делать. Это вот первый вопрос, это прямое регулирование.
Да.
Если более широко подойти, то, конечно, это связано вообще с точками притяжения и занятостью, потому что исключить, к примеру, перебор вот этих автомобилей на парковке можно просто тем, что исключить эту точку притяжения. То есть все едут, к примеру, в ту же самую Петровку, там, Мосгордуму, к примеру, на какое-то заседание. А если бы ее там не было, то, понятно, туда бы и не стремились в таком большом количестве автомобилей. Или какой-то бизнес-центр, или отель. Это вот, но это сложно делать, это очень инерционная система, и, в общем-то, это не в полномочиях вообще департамента транспорта. Мы все-таки работаем с той давностью, которая вот нам уже дана. Дальнейшие какие еще могут быть шаги? То есть можно попробовать... Ну, то есть изменить обстоятельства, в которых все это действует. Можно попробовать, к примеру, расширять парковочное пространство, даже причем как-то радикально расширять.
А сейчас, по-твоему, кстати, как оно расширяется? Радикально или, ну так, более-менее пассивно?
Нет, я имею в виду внеуличных парковок. Вот. Оно сейчас не расширяется, и, в общем-то, принято на данный момент решение мэром города о том, что борьба вот с этими пробками, парковками будет происходить путем администрирования уличных парковок, то есть введения оплаты. С чем это, опять же, связано? Это очень масштабный процесс и очень дорогой. То есть, как вы представляете, вот так вот за раз взять и выкопать, например, какие-то парковки в центре города? То есть это такой вопрос, который, может быть, и стоило бы рассматривать, но это совершенно точно не вопрос ближайшей перспективы, и это огромное капиталовложение, которое требует даже изменения вообще отношения граждан вообще к собственности, к жизни. У нас же многие вот живут в доме и считают, что им... должны, ну, вот, как бы все обеспечить. То есть я вот купил машину, а вы там потом разбираетесь, как с ней быть. Совершенно очевидно, что люди не задумывались очень-очень долгое время вообще, каким образом им хранить, к примеру, автомобиль. То есть покупают дом, какой-нибудь там 16-этажная свечка, к примеру, у которого реально, ну, там 300 квартир может быть, а парковочных мест 30. Все остальные машины вставали на газонах, там заполоняли полностью двор. И об этом никто не думал, покупали там квартиры. Чья это вот вина? То есть это вот как бы настолько, как бы сказать, глобальные обстоятельства, что можно назвать это уже просто обстоятельствами жизни. То есть такой философский вопрос, а зачем вы покупали...
Здесь уже психология начинает работать.
Да не только даже психология, а именно философия. То есть идет строительный бум, строят дома. Если бы, к примеру, застройщик столкнулся бы с такими... обстоятельствами, как он построил дом, но не обеспечил ни парковками, ни подъездами, ни транспортом, и у него никто не купил это, ну, я думаю, он бы построил пару таких домов, потом очень серьезно бы задумался, но, к сожалению, у нас покупают. И происходило это именно на почве того, что, ну, наплевательски относились к вопросу вообще окружающей вот городской среды. То есть...
А запреты какие-то можно ввести на это? Я не знаю, вот строит человек, строит себе гостиницу где-нибудь на Яузе, и ему говорят, что да без проблем строй, только там должно быть у тебя 300 парковочных мест. Он говорит, мне не надо, у меня 30 номеров. Он говорит, ну тебе не надо, городу надо. Если хочешь построить здесь гостиницу, строй так. Строит человек, ну там какой-то тоже дом, и говорит, да, без проблем, только у тебя должно быть три уровня парковки. Верхний будет городской, два нижних себе возьмешь.
А вот к этому мы как раз и идем и всячески стараемся всю эту ситуацию переломить. И сейчас рассматривается законопроект, к примеру, об организации дорожного движения, в котором в том числе затронуты и вот вопросы влияния именно города и структур, которые отвечают за организацию движения, на в том числе застройщиков. Потому что понятно, что первопричина, конечно же, это она уходит вот туда, вот вглубь. Все остальное – следствие. И в этом смысле даже вот какие-то жесткие, хотя они не столь жесткие там в масштабах мирового, пытаясь посмотреть, но тем не менее жесткие.
Но у тебя есть требования к пожарной безопасности, у тебя есть какие-то строительные требования.
Я просто
вот
хочу
здесь
сказать,
это будут пространственные требования.
Просто хочу сказать, что вот в этих обстоятельствах те решения департамента транспорта, которые проводят в жизнь, к примеру, ЦОДД и другие подведомственные учреждения, они реально являются вынужденными. Они являются вот, потому что постоянно ходят какие-то теории заговора, что люди в ЦОДД там решили искоренить, устроить там геноцид автовладельцев. Mm-hmm. Это совершенно не так. Я говорю, самое простое доказательство того, что это не так, это просто можно выйти на улицу города и увидеть, сколько у нас ездит автомобилей. То есть это проблема, которую мы, и вообще город, пытается решить пока максимально мягкими мерами. Возможно, потому они не дают радикального результата. Максимально мягкие меры – это платные парковки и предоставление дополнительных альтернатив в виде общественного транспорта.
Да, ну, то есть я бы назвал это как-то, это есть регулирование. Мы пока не увидели ни одного запрета. Никто же нам не сказал то, что, ребята, у кого номер заканчивается на единицу, те по выходным в городе не появляются.
Совершенно верно. Такие, в общем-то, случаи и такая практика есть в мировом опыте. То есть в Пекине именно так, к примеру, регулируют количество. В других государствах, там, в Сингапуре, к примеру, параллельно к огромным пошлинам при покупке автомобиля еще применяется система не просто платных парковок, но и платного проезда, когда плата динамически регулируется. Она там меняется от нуля, когда улицы пустые, и доходит там до $2, к примеру, за проезд. Это все очень комплексные меры. В этом смысле Москва не стремится именно там, вот, как говорится, копипастить вот эти решения и переносить чужой опыт бездумно на нас. Мы действуем из той социальной вот общественной обстановки, которая, во-первых, существует у нас в стране и в городе, и тех реалий транспортных, с которыми мы сталкиваемся.
Место. Вот мне еще интересно. Многие говорят, что нужно больше дорог. Я вот сейчас в контексте... И вы пишете сейчас, да, я вижу ваше сообщение, спасибо большое. И про дороги, да, которым нужно место. И тут же я еще спрошу про парковки, которым тоже нужно место. В Москве в центре парковок плоскостных не так много.
Немного.
Я в пределах Садового могу назвать, наверное, только 3 сейчас по памяти где-нибудь.
Вы знаете, они хоть их и немного, но даже они почему-то не востребованы в полной мере. То есть, к примеру...
Сколько сейчас стоит? Я помню, последний раз около Большого можно было оставить за 100 рублей в час. Наверное, сейчас это уже не так.
У нас, кстати, традиционно почему-то получается, что вот в этих парковках под бизнес-центрами, либо еще чем-то, ну, то есть в неуличных парковках, да, цена выше, чем на улично-дорожной сети. Это вообще-то неправильно, потому что это, вот, возможно, не стыкуется с такой обывательской логикой. Почему, к примеру, я плачу меньше за парковку автомобиля в гараже, чем на улично-дорожной сети. Но, тем не менее, тут вопрос удобства именно, потому что, естественно, гораздо проще машину оставить перед входом в центр, то есть подъехать к входу, оставить и пойти сразу же, чем заехать в гараж, что там припарковаться. И у нас эти приоритеты сейчас смещенные.
Подожди, ты сказал, что стоит дороже в торговом центре.
Да, часто бывает дороже.
Ну, так оно и есть, но мы понимаем, что в торговом центре есть хозяин, и этот хозяин не город, это частное лицо, которое вправе ставить свою цену. Ну, и как бы мы понимаем, что мы же не приходим никому в гости и не говорим то, что в магазин, да, и не говорим, что это мы возьмем у вас.
Ну, вот из-за этого в том числе получается такая ситуация, что у нас переполнены уличные парковки и недозагруженные внеуличные парковки, а это негативно сказывается на движение. Должно быть наоборот.
Нужно двигаться навстречу или нужно кому-то подтянуться или кому-то опуститься? Вот пока город сделал туда шаг наверх, возможно ли сделать так, чтобы торговые центры, допустим, чуть-чуть спустились вниз и оказались на одном уровне? 200 рублей в час в центре. Неважно, какой торговый центр или гостиница.
Вы понимаете, что город, в принципе, не может регулировать тарифы в именно парковках, к примеру, бизнес-центры. То есть это, как вы правильно же сами заметили, это частная собственность, и они назначили какую-то цену. В принципе, они могут вообще закрыть эту парковку и никого туда не пускать, как говорится, хозяин-барин. А понимание ответственности почему-то до сих пор не наступает. Мы, опять же, пытаемся вести какую-то разъяснительную работу и уговаривать, но пока это дает недостаточно серьезный результат, и ситуация пока такая сохраняется.
Вернусь к месту. Есть у нас в городе место, чтобы построить еще А, дорогу, еще Б, парковочных мест на дорогах, и я хочу еще сказать еще парковок, но вижу, что у нас осталось буквально 5 секунд. Давайте начнем с ответа на этот вопрос сразу после новостей, хорошо? Сейчас прервемся на выпуск и потом продолжим.
Транспорт, пути, дороги, люди и законы, по которым движется все. Все, все, все. Все про движение в программе Александра Капкова. Про движение.
Да, друзья, еще раз всем привет. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Продвижение» 16.35. Я напоминаю, у нас в гостях Александр Евсин. Это человек, это руководитель ситуационного центра ЦОДД, тире, как он мне сам сказал, заместитель руководителя того же самого ЦОДД. Саша, еще раз привет. Мы продолжаем, говорим сегодня про парковки. Вопрос, который я задавал перед новостями, сейчас повторю. 08 пишет: вы знаете, что проблема не в платных стоянках другой Бельберди, а в градостроительной политике, при которой хотят отжать денег с любого клочка земли, наплевав на жителей автомобилистов. Я здесь добавил, что, знаете, мы, конечно, выходим в данном случае прямо вот за рамки исключительно дорожного решения проблем, потому что это уже касается не только дорог, но и вообще жизни. Но должен сказать, что нужно бросить тогда камень в наш огород, дорогие друзья, потому что мы покупаем автомобили, мы ездим и мы создаем спрос. Но, знаете, элементарно. Если я знаю, что в магазине Ашан, дело не в названии и там и ни в чем, просто вот традиционно в последние выходные года будет, извините меня, полный алес, я принимаю для себя решение в эти выходные туда не соваться. Ну, то есть мы с вами, ну, то есть никто же не жалуется на то, что я пришел в магазин, а здесь очередь на 2 часа, а здесь люди скупили всю гречку, а майонеза к оливье вообще не достали. Мы же не жалуемся на это, правильно? Никто же не говорит о том, что нужно заставить поставщиков еще, сделайте еще дополнительные полки, постройте еще дополнительные кассы, правильно? Мы же с вами так себя не ведем. Мы, обладая неким знанием того, что и как происходит в определенный период времени, принимаем решение в соответствии с условиями, правильно? У меня такое ощущение, что нужно как-то и здесь в этом смысле работать и подготавливать себя, потому что, ну, вы знаете, пока еще не совсем плохо. Есть проблемы, никто не спорит, есть проблемы, есть перегибы, есть недочеты, но это все не имеет какой-то массовый характер. Это такой небольшой комментарий насчет 08-го. Вопрос, который я задавал, в городе есть еще место? Построить дорогу, все говорят, нужно дороги строить. Построить парковку, все говорят, нужны еще парковки. Не построить, а организовать еще парковочные пространства, карманы, нанести разметку, где-то, может быть, на каких-то улицах снять запрещающие знаки, там поставить парковку. Есть это возможность?
Ну, тут ситуация неоднородная для всего города. То есть где-то такое место есть, а где-то такого места нет. В районе Садового кольца очевидно, что места такого практически нету. Единственное, о чем можно говорить, может быть, где-то увеличивать там небольшую связность улиц, возможно, где-то стоит пересмотреть.
Ты сейчас больше говоришь про строительство дорог, я правильно тебя понял, да?
Ну, каков вопрос, да, отвечаю.
Ну, можно просто разделить дороги, да, где есть место, парковки и где есть еще парковочные
пространства. И дороги, и парковки, я про все говорю. То есть, конечно, в принципе, можно было бы сделать, к примеру, взять, снести какое-то здание и построить там многоуровневую парковку в центре города, но как к этому отнесется собственник здания или те люди, которые там живут, очевидно, они будут категорически против, категорически вообще. То есть для них гораздо проще, если просто введут плату, которая отсечет людей, которые там не живут, и они смогут жить, соответственно, дальше по-нормальному. В масштабах города, естественно, места есть, и их в том числе используют. То есть необходимо развивать, во-первых, хордовое направление для того, чтобы снять часть вот машин, которые идут на третье транспортное кольцо и Садовое кольцо, для того, чтобы они могли в объезд сделать. В принципе, у нас в Москве, если системно посмотреть, не хватает, очень серьезно не хватает таких как бы городских автомагистралей, то есть скоростных шоссе, которые могли бы быстро вывозить автомобиль. При этом те, которые существуют, они формально все-таки идут по там, нотификации, скажем, проспектов и улиц. Это не магистрали, то есть там и скорости, соответственно, ну,
До определенных зон, я бы сказал.
Ну, до определенных зон, да, есть исключения, к примеру, Ленинградская, там, проспект,
ну, да, до шоссе. До Динамо оно 80,
да,
извините меня.
Но, тем не менее, и все еще так спроектировано было, что даже построив хорошую дорогу, получилось так, что она еще сильнее накачивала автомобилей и без того переполненный город. Поэтому вот следствием вот этих вот давних-давних непроработок следует то, что у нас вся система работает, как накачивает центр. Вот если вы сейчас посмотрите, несмотря на то, что у нас действительно серьезно за последнее время улучшилось в целом движение по городу, тем не менее пробки концентрируются ближе к центру. Почему? Потому что это очень серьезный именно транзитно-распределительный узел всех городских потоков автомобильных, и они попросту не справляются. Тут может быть два решения. Первое, просто снять часть автомобилей, то есть убрав точки притяжения, но это практически невозможно, потому что это требует очень прям какого-то другого уровня понимания общества, то есть у нас пока, к сожалению, такого нет. Если мэр просит, к примеру, давайте вот мы сегодня туда не поедем или туда, наоборот, поедем, все-таки к этому прислушиваются редкие люди, то есть люди действуют именно сообразно своим желаниям. Вот второй путь – распределить эти потоки, к примеру, во времени. То есть просто для начала по времени, чтобы не создавать перегрузок вот этих вот перекрестков, развязок и прочее. И третье – это вообще перенаправить через хорды, к примеру. Более того…
Они, кстати говоря, у нас сейчас активно и строятся.
Да, активно строится, совершенно верно. Когда они достроятся, я уверен, это будет очень-очень серьезное облегчение движения. Хотя у нас в том числе не хватает, к примеру, таких дорог, которые проходят через центр, но с которых нельзя съехать в центр, но можно выехать из центра. То есть, ну, представляете, например, к примеру, дорога проходит через центр,
да.
Но съехать в центре там нельзя, а вот выехать через нее можно.
Да.
Это получилось бы что? Что дорога это бы не накачивала центр машины, но быстро позволяла бы, выкачивала бы оттуда. Да. Тут все сразу упирается в другое. То, что все-таки у нас исторический центр, да. У нас город...
Эстакаду через Красную площадь,
да, не бросишь. Всемирно известный. То есть здесь много туристов, да и вообще, я думаю, и всем москвичам, и... жителям России, ну, хочется как-то сохранить, чтобы у нас был Кремль хорошо виден, там, а не где-то прятался за эстакадой.
Такой вопрос. 15 декабря люди пойдут выражать открыто свое недовольство против расширения платной парковки. Дорожная, я не знаю, мы просто прекрасно с тобой знаем, что ведомств много, которые отвечают, да, за это дело. Я назову это вот так вот. Дорожное руководство. Да? А ты уже отвечаю, все, кто в твоем понимании входит в это дорожное руководство города, обращают внимание на подобные мероприятия, на то, что там говорится, на требования, которые там выдвигаются, обращают или нет, и если да, то как реагируют? Может быть, ты знаешь, ты ближе к этой сфере, может быть, даже кто-то готов туда пойти и принять участие, чтобы, ну, вести диалог, чтобы не просто была какая-то, знаешь, безответная акция, а чтобы там была двусторонняя связь.
Не только знаю, но и внимательно слежу за этим. И, конечно же, вообще руководство города, не только транспортной области, но и руководство города, оно очень внимательно относится к обратной связи с обществом. И, естественно, там хорошую реакцию приятно слышать, но, в принципе, это такая информация. Ну, услышал, что тебя похвалили, ну и хорошо, ну, просто для сведения берется.
Ну да, работа, наверное, не меняется.
Да, негативная реакция – это всегда более серьезный сигнал, к которому очень серьезно прислушиваются, и, конечно же, делаются какие-то выводы. Но я хочу подчеркнуть, что вообще проект платных парковок начался вот вообще-то уже 4 года назад. За 4 года, и насколько я знаю, к примеру, в начале проекта все ожидали гораздо более такого серьезного неприятия вот всего этого дела, то есть считали, что люди не поймут. В целом все-таки люди поняли, не было никаких масштабных акций, буквально сказать, в самом-самом начале, когда... были установлены более жесткие требования к резидентам, там произошел такое возмущение жителей, но я просто хочу подчеркнуть уровень. С ними встретился там не кто-то, ни СДД и даже не руководитель департамента транспорта. С ними встретился сразу же мэр города. И, вникнув в их проблемы, снизил цену вот этого резидентного разрешения до, ну, приемлемой для всех. И проблема исчезла, все, больше не было. Были, конечно, отдельные недоработки, то есть есть там люди недовольные чем-то, вернее, не чем-то, вполне объективными какими-то неприятностями, но это частные вопросы, которые решаются. Основную вот такую вот базу как бы протеста в то время составляли люди, которые на самом деле не против платных парковок на уличной и дорожной сети протестовали. Там было много владельцев гаражей, причем далеко не в центре города, где у них там сносили, к примеру, гаража, и там был целый класс такой людей, которые не соглашались ни на какие компенсации, потому что переоборудовали свои гаражи под такие как бы дачи в центре города, у них реально были выкопаны вторые этажи, там шашлыки.
Хозяйство такое.
Да, они отдыхали, да, вот такое хозяйство. А им предлагали вместо этого просто машиноместо, к примеру, в каком-то строящемся другом здании. Понятно, это их хоть не устраивало, и, соответственно, они вот так кучковались и собирали. Ну, и...
А сейчас? Вот 15 числа, да. То, что будет, как это будет воспринято? Много ли там конструктивизма? Много ли там вообще того, на что стоит обратить внимание, и будут ли обращать внимание?
Там однозначно есть то, на что следует обратить внимание, но наряду с этим есть и много, что является какими-то либо просто заблуждениями, то есть человек, в принципе, вообще сам лично не пострадал ничего. Но он просто считает, к примеру, неприемлемой, что берут, ну, вот они так называют, плата за воздух, да, то есть они просто считают, что неправильно брать деньги за то, что машина просто стоит. Как бы сказать, дискутировать по этому поводу можно долго, и, в принципе, это вопрос, ну, к тому, что мир несправедлив, и это не заканчивается ничем конструктивным, потому что...
Решения здесь нет.
Решения здесь такого нет. То есть мы просто используем тот инструмент, который общепризнан, который применяется с успехом во всех городах. Возможно, мы его используем недостаточно тонко, недостаточно четко, но это другой вопрос. То есть если бы вопрос шел о том, чтобы вот посмотрите на эту улицу, здесь вот, к примеру, основные места заняты все равно резидентами, и поэтому нет смысла, и нет никакого места притяжения, кроме как резидентов, поэтому здесь платная парковка не особенно нужна. Такие случаи мы обязательно рассматриваем и анализируем. И недавно, к примеру, обсуждали, например, проблему там в вот всех этих реорганизациях, к примеру, в районе Сокольника, плюс приглашали даже местных жителей, которые вот рассказывали нам свои ощущения. Но я скажу, что таких местных жителей, которые могут конструктивно прийти и сказать, их мало. Почему-то. То есть есть либо такие, ну, прям вот им все не нравится, и вообще все плохо, и...
Совсем не согласны.
Совсем не согласны, да. Либо это какое-то такое эмоциональное недовольство, которое очень быстро проходит, потому что понятно, что, конечно же, введение платной парковки для резидента даже, это какие-то неудобства. Человеку необходимо ехать там в МФЦ, объявить о том, что у него есть автомобиль, получить резидентное разрешение. Это какие-никакие, а все-таки затраты времени. И это кому-то не нравится. Но пройдя через этот путь, который занимает достаточно немного все-таки времени, человек вообще забывает о том, что у него платная или бесплатная парковка, он просто паркуется и все.
Такой, знаешь, под конец программы больше к философии переходим и несколько расширяем вопросы. Поскольку ты ближе туда, да, к решению проблемы, к достижению цели, скажи, пожалуйста, эта цель, она вполне конкретная, определенная, имеет форму, грубо говоря, размер и сроки, либо она какая-то динамическая и постоянно меняется? Сразу тебе поясню, к чему этот вопрос, к тому, что если она совершенно точно определена, то я тогда задам тебе вопрос следующий. А где мы находимся вот на пути ее достижения? Где-то посерединке, ближе к концу или только в самом начале? Просто если она динамичная, сам понимаешь, тогда на этот вопрос на следующий будет трудно отвечать.
Ну, она, конечно, в большей степени динамичная, хотя, конечно, план существует, но я все-таки занимаюсь всеми этими делами на своем уровне, и прям не могу сказать обо всех мероприятиях, которые...
Центр организации дорожного движения достаточно вовлечен в работу.
Достаточно вовлечен, да, но в области организации дорожного движения, к примеру, причем я, в общем-то, даже за весь ЦОДД не могу говорить, за это может говорить только руководитель ЦОДД Вадим Юрьев. У меня вот есть в настоящий момент задача, то есть наблюдение, управление движением и анализ того, что происходит в городе. Поэтому...
Ну, хорошо, исходя из этого, мы можем как-то ответить на этот вопрос? Исходя из вот этих вот самых наблюдений, как меняется город?
Смотрите, тут вообще есть такая действительно философская проблема. С одной стороны, управление должно быть в определенной степени рефлективным, то есть реагировать на какие-то изменения, которые возникают в процессе, потому что, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Что бы мы ни спланировали, могут возникнуть обстоятельства, которые изменят какие-то аспекты применения и частные решения. С другой стороны, очень сильная рефлективность, она недопустима для управляющего органа, потому что тогда он теряет просто доверие управления, потому что если вы там по 10 раз на дню будете менять свое решение, тогда вообще никто не поймет, чего вы хотите, и вы не сможете управлять. Поэтому, как и во всех больших системах, управление движением и вообще развитием транспорта в Москве, это очень большая система, очень инерционная. Получается, да, иногда как бы вот управляющее решение немного отстает от реалий. То есть что-то сделано, оно не вполне вписывается вот в реальность, но его задача не только вписываться, но и формировать реальность. И тут надо понимать, что ни ЦУДД, ни Департамент транспорта – это не какие-то слепые такие люди, которые что-то сделали, смотрят и не понимают, что происходит. Все мы понимаем, и просто нет возможности на больших системах очень резко что-то менять. Мы не можем, к примеру, ввести маршрут, он неделю поездил, там, к примеру, водитель, вернее, пассажиров недостаточно много, мы не можем его тут же перебросить на другой. Почему? Потому что есть инерционность даже не у нас, а вообще у людей. То есть люди должны привыкнуть, что на этом маршруте ходит автобус, люди должны посмотреть, как он ездит, куда он ездит, да, сами, протестировать. Да. То есть многие решения, это, они схожи на управление кораблем, когда уже руль повернут, а вот этот большой тяжеловес еще идет, и еще как бы визуально незаметно, что он начал поворачивать. Но если оглянуться на 4 года назад, я думаю, каждый признает, что в Москве произошли действительно грандиозные изменения, которые уже очень сильно отличают, к примеру, даже от такого близкого для нас города, как Санкт-Петербург. То есть даже по сравнению с Санкт-Петербургом, а раньше у нас было очень похоже, то есть если не смотреть, ну, на исторические какие-то ориентиры, там не вглядываться в архитектуру города, у нас очень были похожие города. Теперь вот я приезжаю в Санкт-Петербург, вижу, что там совсем все очень многое по-другому. И то, что происходит в Москве, мне, честно говоря, нравится больше, хотя, конечно, не без изъянов.
Так, хорошо, я знаю, что ты сейчас, пока ехал к нам, видел, на Фейсбуке написала, да, что про эту нашу проблему интересную с глушилками, которые тут, ну, мы называем их тут в простонародье глушилки, мы же не знаем, как там на самом деле.
Многие... Ну, я на самом-то деле тоже не знаю.
Никто не знает, я тебя уверяю, естественно, никто не знает, но проблема остается проблемой, люди теряются, превращаются в слепых котяток, без Яндекс.Навигатора уже не могут сделать и шага, поэтому те, кто приезжают близко к Кремлю, оказываются где-нибудь во Внуково. Чаще во Внуково, я больше нигде не оказывался. Слушай, но я подумал задать тебе этот вопрос, потому что подумал на самом деле ты. Ты написал про Мосгортранс, про автобусы, про GPS-сигналы, которые работают там. Это я понимаю, что все-таки не твоя часть, это к Мосгортрансу больше. Но паркрайты, которые катаются в центре, как они работают? У тебя есть информация? Как они, грубо говоря, считывают свое местонахождение?
Смотрите,
они же тоже там с этим,
да,
самым работают.
Вот автомобили ЦУДД, оснащенные комплексами Паркрайт, которые все в целом это в простонародье парконами называют, да, они используют действительно определение своего местоположения по GPS GLONASS. И поэтому, конечно, при нарушении самой работы системы GPS GLONASS часть функций могут быть недоступны. Но тут надо понимать, что они недоступны будут, скажем так, тот род ошибок может возникать, когда они, наоборот, не смогут никого оштрафовать, потому что их выкидывают в зону неадминистрируемую, и просто получается, что мы не сможем поддерживать порядок на том уровне, на котором требуется. Пока это не привело к каким-то вообще серьезным проблемам, потому что это явно видно, что включается какие-то эпизодические, но, тем не менее, такая тенденция, она, скажем так, настораживает, причем никто не знает, все только догадываются, ну, о, да, чем-то. Что это такое? Хотелось бы, конечно...
Ну, проблема есть, подожди, проблема есть.
Сейчас
вот
проблема...
Вот когда это появилось, да, мы сразу поняли, что проблема есть, например, в чем? Например, в том, что люди за километр поездки на такси платят по 3000 рублей.
Да.
Потому что техника говорит им о том, что они приехали из Внуково...
Слушайте, такого я не слышал, вот.
Водители парконов, допустим, не говорят о том, что, слушайте, мы ехали-ехали, работали, потом бац, 15 минут, все, мы в черной дыре.
У нас есть такие случаи, и не только парконы, но то есть вся техника, оснащенная GPS GLONASS, она может, естественно, телепортироваться как бы в другое место на короткое расстояние.
Не потому что не только парконы, GPS. Это на что еще? Где еще?
А у нас сейчас проблемы? Вся городская техника оснащена трекером GPS GLONASS, это и ЖКХ, это и автобусы Мосгортранса и всех коммерческих перевозчиков, это и машины ЦУДД, эвакуаторы. Я говорю, пока проблема не несет никакого такого катастрофического влияния, потому что очень эпизодические включения, и, в принципе, единственное, на что это влияет, на вот так вот, на оценку, скажем, работы водителя, но мы это учитываем, ну, то есть он ехал, вроде как не проезжал в том месте, где должен проезжать.
Я просто представляю, едет какой-нибудь автомобиль, ну, есть же люди, которые отслеживают маршрут, ехал, ехал, он бац, во Внуково, там,
вернулся. Пока эти включения, они, ну, вот как вот я, к примеру, вижу, вот сейчас вот раз, то есть ехал, вдруг у меня навигатор выбросило вообще, то есть я оказался сначала значительно расширился радиус вот такой, ну, то есть просто, получается, не телефон
не находил тебя.
Да, пытаться определить уже по сотам, как бы сотовой связи, а потом выкинуло во Внуково. Мне кажется, такие вопросы необходимо, в общем, обсуждать со всеми там жителями и все-таки с правительством Москвы.
Ну, да, посмотрим, посмотрим. Спасибо большое. Что, при каких параметрах парковка перестанет влиять на пробки и их отменят? 92-й спрашивает. При каких параметрах парковка перестанет... Парковка, в принципе, может... Как сильно влияет на трафик? И есть ли условия, при соблюдении которых она перестает влиять на трафик?
Смотрите, парковка влияет на трафик косвенно. Именно плата, вернее, за парковку. Порядок парковки влияет значительно больше. То есть,
оплата влияет на порядок?
Да. Нет, оплата не влияет на сам порядок. На порядок влияет только поддержание, собственно, этого порядка. То есть, если человек стоит с нарушением, неважно, платная парковка, не платная, его нужно оштрафовать или эвакуировать. Вот. Если взимается плата, это влияет на, скажем, порядок распределения этих мест и на притяжение вообще в это место. То есть, если человек считает, что ему платить деньги не нужно за парковку, он просто не поедет в то место и, соответственно, туда некоторым образом ограничится количество. Но в масштабах города все-таки, я имею в виду центра, у нас трафик там достигает сотен тысяч значений, а парковочных мест относительно немного. Поэтому на именно вот напряженность движения, интенсивность движения, он влияет не очень сильно и влияет косвенно. За счет, говорю, просто того порядка, который пришел вместе с платными парковками.
Скажи, пожалуйста, возможно ли и есть ли места, на которых мы когда-нибудь увидим отмену платной парковки? Вели, посмотрели, проблем нет, и даже вроде никто не паркуется. Ну, такие места в городе есть. И думают, ну, слушайте, вот здесь вот популярная парковка, мы повышаем, а здесь непопулярная, так давайте ее и срежем.
Я думаю, мы вообще должны, говорю, ориентироваться на реальность, и если мы убедимся, что то решение, которое принято, не отвечает интересам жителей, то, соответственно, мы поменяем его так, чтобы это было удобно жителям.
И заключительный вопрос, это, знаешь, тоже из раздела философии, но вы сами его задаете. Знаешь, мы сейчас делаем ремонт в квартире.
Да.
Наступит ли момент, когда мы его сделаем и, наконец, будем пользоваться нашей прекрасной сантехникой, нашим вот этим холодильником, который мы долго-долго выбирали с многочисленными спорами, и будем любоваться вот на эти прекрасные обои?
Я думаю, конечно, настанет, потому что это и делается для того, чтобы мы получили городскую среду нового уровня, в которой людям будет гораздо комфортнее жить. Но понятно, что вообще какие-то строительные, вот именно развитие города, оно не останавливается и, наверное, не должно останавливаться. Но если речь идет конкретно про масштабные мероприятия типа «Моей улицы», конечно, они имеют свои сроки окончания и вскоре закончатся.
Есть, спасибо. Но я к тому, что не стоит все равно ждать. Все равно мы должны понимать, что мы будем находиться более-менее в перманентном состоянии поддержания порядка, и это будет достаточно заметно, и мы должны это терпеть. И не стоит думать, что когда-то в один прекрасный день мы ляжем на диван своего автомобиля и пронесемся по всем улицам и бесплатно, и свободно, и со всеми удовольствиями. Хорошо? Правильно.
Совершенно верно, да.
Спасибо большое. У нас в гостях был Александр Евсин, это руководитель ситуационного центра ЦОДД, заместитель руководителя ЦОДД. Спасибо тебе большое, Саш, будем ждать тебя еще. Меня очень интересует, что мне сказать еще 30 секунд, честно говоря, не знаю. Спасибо всем большое, кто был сегодня с нами. Мы, на самом деле, еще не раз будем возвращаться к этим темам, потому что, честно скажу, вот 10% это пока, которые мы сегодня обсуждали. Нужно понимать, что, во-первых, были реальные снегопады, во-вторых, сейчас будут новогодние праздники, все будет забито. А вот как будет уже ближе к весне и к лету, реально уже сможем сопоставлять, я думаю.
Совершенно верно, ты правильно видишь проблему. Такие решения нельзя оценивать полностью
быстро,
и комплексно,
реально,
быстро. Максима Станиславовича спросили в тот момент, он сказал, те данные, которые на текущий момент существовали.
Посмотрим еще. Спасибо большое, город, продвижение закончилось, программа. Всем счастливо, пока.